Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура. Сегодня мы начинаем передавать новый цикл проповеди доктора богословия Джона МакАртура о происхождении мира, о том, каким образом сотворение относится к Евангелию. Вопрос о происхождении мира оказывает мощное влияние не только на мышление и поведение, но и на всю жизнь человека. Без правильного понимания происхождения мира невозможно понять нашу планету, постигнуть Вселенную, невозможно понять самого себя. В вопросе сотворения только два варианта. Либо существует Бог-творец, либо его нет. Других вариантов не дано. Если его нет, тогда все превращается в невероятный, неправдоподобный и рациональный продукт случая. С другой стороны, если существует разумный творец, если существует Бог-создатель, тогда творение становится понятным, все становится вероятным, правдоподобным, рациональным. И ученые, которые способны мыслить честно, честно высказывать свою точку зрения о происхождении мира, тоже скажут вам, что должен быть мыслящий творец. Итак, предлагаем вашему вниманию проповедь доктора богословия Джона МакАртура, которую он назвал «Творение. Хотите верьте, хотите нет». Часть первая. Сегодня мы начинаем новый цикл проповедей, над которым я работал долгое время. Это цикл проповедей на тему творения. Не знаю точно, сколько времени займет у нас этот цикл, могу лишь сказать, что некоторое время мы посвятим вводной части, а затем непосредственно перейдем к бытию 1.1. Мы будем разбирать все, что сказано о сотворении, стих за стихом, фразу за фразой, чтобы Господь открыл нам всю важность этого события. Мне хотелось бы начать с некоторых объяснений и отметить несколько моментов, которые вам неплохо было бы знать. Прежде всего, я не ученый. Я не претендую на роль ученого. Любой из учителей, который когда-то в прошлом преподавал мне естествознание, может вам это подтвердить. Я богослов, я учитель Библии, я философ по совместительству, но я не ученый. Поэтому, когда дело касается сугубо научных вопросов, мне приходится полагаться на мнение компетентных источников. Наши проповеди не будут носить слишком научный характер, у нас нет таких намерений, но мы будем изучать Писание, изучать богословие, хотя и с небольшим компонентом рациональности. Во-вторых, я не смогу ответить на все вопросы сегодня. Я знаю, что сказанное мной вызовет множество вопросов, но ответы на них будут даны по мере изучения текстов Писания. Мы будем разбирать такие вопросы, как теистическая эволюция, теория день-эпоха. Познакомимся с такими взглядами, как прогрессивный креационизм. Но я верю, что вы найдете все ответы на свои вопросы о происхождении Вселенной, главным образом, в тексте Священного Писания. Текст сам даст нам ответы на такие вопросы, как прогрессивный креационизм и теистическая эволюция. Мы будем постепенно проходить первую, а затем вторую главы книги «Бытие», где и откроются для нас великие ответы на наши вопросы о происхождении Вселенной. Но для начала мне хотелось бы осветить одну концепцию, чтобы вы имели представление о спорах, которые сейчас ведутся. Это очень важно для всех нас, но больше всего для тех, кто учится в школе, колледже, университете, потому что мои проповеди будут противоречить буквально всему, чему вас там учат. Мы рассмотрим тексты Священного Писания и увидим, как Писание относится к теории эволюции. Это очень важно для всех нас, потому что понимание происхождения Вселенной на основании книги «Бытие» закладывает фундамент для понимания всей Библии. Если первая и вторые главы Бытия не говорят нам истину, то почему мы должны верить остальному тексту Библии? Если в Новом Завете говорится, что Творец – наш Искупитель, а Бог не является Творцом, то, может быть, Он и не Искупитель. Если во 2 Петра сказано, что Бог Сам во мгновение ока уничтожит всю Вселенную, что Бог в один момент рассеет все существующее, это, конечно же, является весомым подтверждением Его способности творить. Тот, кто может одним словом уничтожить Вселенную, способен сотворить ее так же быстро. Итак, наше доверие к Библии в вопросах сотворения, наше доверие к книге «Бытие» повлияет на нашу веру во все Писание, повлияет на наше восприятие истинности и непреложности Писания, повлияет на наше отношение к Евангелию и к концу человеческой истории, потому что все это тесно связано с нашим пониманием происхождения Вселенной на основании книги «Бытие». Таким образом, вопросы происхождения Вселенной играют важнейшую роль в формировании человеческого мышления. Они оказывают большое влияние на наше поведение. Без правильного понимания происхождения Вселенной невозможно понять самого себя, невозможно понять цель существования человечества, его судьбу. Мир и жизнь в нем возникли сами по себе волею случая или были сотворены Богом. Этот вопрос имеет неоценимое значение для понимания всей нашей жизни. Существуют только две возможности. Можно либо верить бытию, либо не верить. И я не утрирую. Честно говоря, вера в сверхъестественного Бога-Творца, создавшего все, это единственно возможное рациональное объяснение происхождения Вселенной, жизни, цели и судьбы. Божественное уравнение, записанное в Библии, в противоположность мирскому уравнению «никто умножить на ничто равняется все» содержится в книге Бытие 1.1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Не думаю, что можно было бы сказать проще и точнее, чем здесь. Либо вы верите, что Бог сотворил небо и землю, либо вы верите, что Он не создавал их. Фактически существует лишь два варианта. Если вы верите, что Бог действительно сотворил небо и землю, то вы располагаете единственным протоколом сотворения, то есть первой главой книги Бытия. И вы должны принять текст первой главы Бытия как единственно правильное и точное описание акта сотворения. Итак, я вновь повторяю, что у вас только два варианта. Либо верить тому, что записано в книге Бытие, либо не верить. Либо вы верите тому, что говорит Бытие о сотворении мира Богом, либо верите, что мир появился волею слепого случая. Давайте взглянем на Бытие 1.1. Слова, записанные в первом стихе, очень интересны. Они указывают на силу Божьего разума. Бог в первом стихе рассказывает все, что можно было бы сказать о творении, причем использует для этого всего несколько слов. Данное утверждение своей точностью и краткостью почти выходит за рамки человеческого понимания. Знаменитый ученый 19-го столетия Герберт Спенсер прославился благодаря своему великому открытию. Он обнаружил, что реальность, все, что есть во Вселенной, существует в одной из следующих категорий – время, энергия, сила, пространство и материя. Ничто не существует вне этих категорий. Спенсер даже перечислил их в определенном порядке – время, энергия, сила, пространство, материя. Это логическая последовательность. Запомните это и послушайте еще раз Бытие 1.1. «Вначале» – это время, «сотворил» – это энергия, «Бог» – это действующая сила, «небо» – это пространство и «землю» – это материя. В первом стихе Библии Бог ясно сказал то, что человек не мог открыть вплоть до 19-го столетия. Все, что можно было сказать о существующем мире, было сказано в этом первом стихе. Теперь либо вы верите этому, либо нет. Либо вы верите, что Бытие говорит все точно, и Бог является действующей силой. Либо вы верите, что не Бог является действующей силой, сотворившей все. И тогда у вас остается либо случай, либо совпадение. Это не второстепенный вопрос. Один человек написал письмо президенту христианской организации Promise Keepers. Я не хочу на них заострять внимание, а просто привожу вам хороший пример отношения к сотворению мира. Послушайте, какой был получен ответ от этой организации на вопрос об их понимании о сотворении мира. Вот что ответил заместитель президента данной организации. Я цитирую. «Необходимо заметить, что миссия Promise Keepers не заостряет внимание на подобных вопросах. На самом деле мы стараемся даже избегать подобных споров. Наши усилия направлены на объединение человечества на основе исторически значимых доктрин ортодоксального христианства, изложенных в нашем символе веры. Мы рассматриваем только те вопросы, которые служат объединению тела Христова, а не те, которые приводят к разделению. Поскольку различные церкви и отдельные христиане придерживаются разных взглядов на сотворение мира, мы убеждены, что этот вопрос относится к категории второстепенных, таких как духовные дары, вечная безопасность в спасении, время восхищения церкви и другие. В общем, что касается таких проблем, как сотворение мира, то мы убеждены, что христиане должны относиться друг к другу с пониманием, в главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь». Конец цитаты. Это довольно вызывающее утверждение о второстепенной значимости событий книги «Бытия». Не так ли? Совсем не принимается во внимание то, что если вы не верите бытию, значит, вы не верите всей Библии. Я не хочу поливать грязью эту организацию, а просто хочу подчеркнуть, что в целом таков взгляд большинства христиан. Был ли мир сотворен Богом или возник случайно, без всякой на то причины, обсуждается уже долгое время. Эта проблема обсуждается со времен Дарвина. Но суть ее сводится к одному. Или вы верите Библии, или нет. Или вы верите книге «Бытие», или нет. Если вы не верите книге «Бытие», то во что же тогда вы верите? Скорее всего, вы верите в естественную эволюцию. Хотя некоторые придерживаются теории теистической эволюции, утверждающей, что Бог как бы запустил процесс, а затем в силу вступила эволюция. Ее сторонники отрицают достоверность тех стихов книги «Бытие», где говорится, что Бог сотворил все за 6 реальных дней. Прогрессивные креационисты сказали бы, что сотворение в действительности происходило не так, как говорится в Библии, а Бог как бы постепенно вмешивался в ход событий и принимал участие в сотворении наряду с эволюционным процессом. Подобные теории, теистическая эволюция и прогрессивный креационизм также отрицают точность текста книги «Бытие». Итак, я вновь повторяю. Вы либо верите бытию, либо нет. Если нет, у вас остается несколько теорий. Можете придерживаться либо теистической эволюции, либо естественной эволюции. Среди христиан некоторые придерживаются теистической эволюции, а среди неверующего мира большинство стоят на позициях естественной эволюции. Таким образом, и те, и другие верят в потрясающее по своей сути высказывание, что никто, умноженный на ничто, равняется все. Дуглас Келли остроумно заметил по этому поводу. «Вне всяких сомнений, библейский взгляд на человека как творение Божье, созданное по его образу и подобию, оказал неоценимое влияние на человеческое достоинство, свободу, борьбу за права личности, на политические системы, развитие медицины и все отрасли культуры. Это коренным образом отличается, продолжает Дуглас Келли, от гуманистической теории, которая гласит, что человек представляет собой существо, появившееся спонтанно, не созданное Богом, поскольку Бога нет. Такое предположение позволило марксистским тоталитарным государствам совершенно спокойно ликвидировать миллионы своих граждан, исходя из того, что не существует высшей личности, по чему образу созданы эти граждане, что нет того, кто мог бы придать этим людям ценность в глазах других людей и право на существование вне зависимости от решения государственной машины. Конец цитаты. Эта точка зрения была тщательно изучена австрийцем, бароном Эриком фон Куенельтом Летхином, которого без преувеличения можно считать величайшим ученым нашего века по вопросам свободовластия и тоталитаризма. Он написал очень важную книгу «Политический либерализм от Дессау и Маркса до Гитлера и Полпота», где подробно рассмотрел все эти вопросы. В ней он ясно показывает, что без веры в то, что человечество создано по образу всемогущего Бога, совершенно исчезают такие понятия, как Богом данные достоинства и свободы человека. Он пишет: «Для истинного материалиста нет существенной разницы между человеком и вредным насекомым. Есть лишь некоторое эволюционное различие». Конец цитаты. Он приходит к выводу, что все сводится к разнице взглядов на человека, как на образ Божий или на муравья в человеческом облике. И он прав. Перед нами только два выбора. Либо мы появились из грязи, и наше существование объясняется чисто материалистическими причинами, то есть в нас живет только материальное, либо мы сотворены Богом и спроектированы по Его небесному образу. Данный спор имеет под собой не только биологическую подоплеку. Я хочу это подчеркнуть, потому что данный спор затрагивает моральные и духовные ценности. Этот спор приводит нас к таким вопросам, как достоинство человека, небесный образ в человеческом естестве, образ Божий. Он заставляет нас задуматься о власти, о том, кто правит вселенной и кому принадлежит власть. Он вынуждает спросить, есть ли судья во вселенной, есть ли вселенский нравственный закон, есть ли законодатель, должны ли люди жить согласно Божьим требованиям, будет ли в итоге как-то оцениваться прожитая жизнь, есть ли вечный суд. Дело в том, что эволюция возникла как раз для того, чтобы избежать подобного рода вопросов. Эволюция была выдумана для того, чтобы уничтожить библейского Бога. Не потому, что Он не удовлетворял эволюционистов и материалистов как Создатель, а потому, что они боялись Бога судьи. Эволюция была придумана, чтобы уничтожить библейского Бога, чтобы устранить законодателя, устранить непоколебимость Его закона и всеобъемлющий образец для мысли и поведения человека. Эволюция была придумана, чтобы избежать вселенских законов морали, вины и ответственности. Эволюция была придумана, чтобы устранить судью и дать людям свободу делать все, что угодно. Вот что я имею в виду, подводя итог этим двум точкам зрения. Материалист сказал бы, высшая реальность – это безличностная материя, Бога не существует. Христианское учение утверждает, высшей реальностью является бесконечный, личностный, любящий Бог. Материалисты говорят, Вселенная появилась волею случая, без высшей цели. Христиане говорят, Вселенная бережно сотворена Богом с определенной целью. Материалисты говорят, человек является производным безличностных времени, материи и случая, поэтому никто не имеет вечной ценности или смысла, кроме чисто субъективных. Христианское учение утверждает, человек сотворен Богом по его образу и любим Богом. Благодаря этому все люди обладают вечной ценностью и значимостью. Наша ценность определяется не нашими заслугами, а силой, превосходящей нас, самим Богом. Материалистическое отношение к морали таково. Понятие морали определяется каждым человеком в соответствии с его взглядами и интересами. В конечном итоге мораль – понятие относительное, поскольку никто не обязан давать отчет о своих взглядах. Христианская точка зрения гласит, мораль определяется Богом и остается неизменной, поскольку основывается на Божьем непоколебимом и святом характере. Материалистическое отношение к загробной жизни таково. После смерти наступает уничтожение, то есть личность прекращает существовать. Христианская точка зрения утверждает, после смерти наступает либо вечная жизнь с Богом, либо вечное разделение с Ним, либо слава небес, либо ужасы ада. А теперь мне хотелось бы сказать вот что. Какой точки зрения вы придерживаетесь? Вопрос не второстепенный. Это вопрос первостепенной важности, причем не только для науки, но и для богословия. Это основание истины. Фрэнсис Шейфер, известный апологет, сказал, «Если бы мне пришлось один час говорить с неверующим человеком, то первые 55 минут разговора я бы потратил на то, чтобы объяснить ему, что человек сотворен по образу Божьему, а в оставшиеся 5 минут рассказал бы о Евангелии, которое может возвратить человеку его первоначальный образ». Христианство начинается не с принятия Христа как Спасителя. Христианство начинается с бытия 1:1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Понимание и вера в учение сотворения мира на основании книги «Бытие» играет важнейшую роль в осознании того, что к Святой Библии необходимо относиться серьезно и в тех вопросах, где она говорит о реальной жизни. Некоторые говорят, «Ну, книга «Бытие» — это миф, легенда, фантастика, аллегория, предание. Она ничего не говорит о реальных фактах в реальном мире. Говорит. К Слову Божьему нужно относиться серьезно, когда она говорит о реальной жизни. Если мы закрываем глаза на то, что Библия говорит о сотворении материальной вселенной, возникает тенденция не извести Писание в ранг мистики, а христианство поместить за красивую витрину, чтобы, как сказал Дуглас Келли, чтобы оно не оказывало влияния на мир пространства и времени. Начните с книги «Бытие», поставив под сомнение буквальный смысл текста, и вы заложите основания для мистического подхода к Писанию. Шотландский богослов Джеймс Денни в конце 90-х годов 19-го столетия высказал следующее утверждение. «Отделение религиозного от научного в конечном итоге означает отделение религиозного и истинного, а это значит, что религия прекратит свое существование среди думающих людей». Нельзя открыть книгу «Бытие», прочитать первую главу и сказать, что это сказка, выдуманная история, что этого не было в действительности, и что это не отражает реального понимания настоящего мира в реальном времени и пространстве. Такой взгляд серьезно влияет на восприятие остальных истин Писания. Учение о сотворении, описанное в книге «Бытие», является основополагающим, ведь именно с него Бог начинает свою историю. Нельзя изменить начало, не повлияв на оставшуюся часть истории и на ее окончание. Как Бог говорит во всей Библии, так Он говорит и в Бытии 1.1, утверждая, что им созданы небеса и земля. Если вы спорите с первой главой Бытия, то вы спорите со Словом живого Бога. Вы берете божественное описание реального акта сотворения в реальном пространстве и времени и говорите, оно не точно, не законно, не истинно. Это серьезный выпад. Это тяжкое преступление. К этому стремится эволюция. Она стремится обезбожить Бога, хочет лишить Писания истинности. Она пытается отвергнуть Бога как законодателя, судью, спасителя. Эволюция стремится уничтожить ценность человека, как созданного по образу Божьему. И доходит до смешного. Согласно эволюционной концепции, человек количественно отличается от животных. То есть обладает некоторыми признаками, не свойственными животным, но качественно человек ничуть не лучше их. Количественно мозг человека больше, но качественно он не был сотворен по образу Божьему. И поэтому этически неоправданно ущемлять права других животных, буквально являющихся нашими братьями, говоря эволюционным языком. В наше время это не редкость. Генеральный директор нашумевшей организации под названием «Люди за этическое отношение к животным» Ингрид Ньюкирк недвусмысленно заявила, «Крыса – это свинья, это ребенок. Крыса – это свинья, это собака, это ребенок. Никакой разницы. Все высшие формы жизни, а крыса, по ее мнению, относится к высшим формам жизни, равны между собой. Есть интересная организация под названием «Церковь Евтаназии», которая считает, что права животных выше, чем права человека». Представитель этой организации заявил по телевидению на всю страну. Если говорить об уничтожении видов, то давайте начнем с уничтожения человечества, потому что человек – это небольшой вид, который играет незначительную роль во всем многообразии жизни. Да вы и сами читали подобные заявления. Я читал о группах, борющихся за права животных, которые настаивают на том, что есть мясо – это убийство, человек – тиран, убивать коров – это преступление. А кто-то даже сказал, что убивать цыплят равносильно Холокосту, то есть уничтожению евреев фашистами. Причина такого безрассудства лежит в том, что люди действительно верят, что человек является просто-напросто тупиком эволюционной серии случайных событий, не имея никакой цели или судьбы, и что он не создан по образу и подобию Божьему. Он обладает ничуть не большей ценностью, чем любое другое существо в длинной цепочке эволюционного процесса. И знаете что? Если принимать эволюцию за истину, то с ними нельзя не согласиться. Мы всего-навсего животные, и наше появление на свет случайно. Их аргументы достаточно вески. Если бы определенного рода мутации произошли не у наших предков, а у шимпанзе, мы могли бы очутиться на их месте – то есть в зоопарке, а они могли бы быть на нашем месте. По этой причине, продолжает Марвин Лубена, у меня нет никаких этических прав пользоваться своим превосходством, достигнутым волею случая, и нарушать права животных, которые не виноваты в том, что не получили таких же, как у меня, способностей. Если человек, как заявил этот автор, всего-навсего животное, ошибка природы, собрание случайных мутаций, то в чем его высший смысл? В чем его достоинство? Где его абсолютная ценность? Какова его цель? Очевидно, что нет никакой цели. Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: alexi@sga.org. Повторяю по буквам. alexy@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго.